Читаем из двух мест Священного Писания, Евангелие от Иоанна, 15 глава, последние два стиха, и послание апостола Павла Филиппийской Церкви, 1 глава, 6 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». И в послании филиппийцам мы читаем такое слово. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Аминь. Итак, сегодня праздник. Праздник необыкновенный. И это необыкновенно заключается в том, на мой взгляд, что это праздник Господень. Его никак нельзя путать или соединять с каким-либо светским праздником. И вот именно еще раз хочется подчеркнуть и сказать, что это праздник Господень. Если смотреть или читать историю, духовную историю израильского народа, то этот праздник относится именно к паломническому празднику. То есть три раза в год весь мужской пол должен был приходить пред лицо Божие в Иерусалим. Это праздник Пасхи, это праздник Суккот, как его называют, праздник Кущей, когда народ израильский отмечал это событие по выходу из египетского рабства. И вот праздник Шавуот, как мы уже слышали, Пятидесятница – это паломнический праздник. Сегодня даже трудно представить себе, что если бы происходило вот в наше время, хотя в эти праздники, которые мы отметили, как никогда происходит именно в этом городе Иерусалиме, или продолжают происходить, но уже не в таком объеме или таком количестве мужского населения как такового, потому что евреи рассеяны и ныне по всему земному шару. И вот Бог изливает Духа Святого. Это говорит о том, что этот праздник Господень и относится к пророческому празднику. И вообще все праздники Ветхого Завета, если так можно назвать эту книгу, они всегда и до ныне носят пророческий характер. А вот эти три праздника, которые мы перечислили, вот они являются непосредственно пророческими праздниками. Поэтому мы сегодня, братья и сестры, отмечаем события исполнения одного из пророчеств. И мы прочитали в 15 главе Евангелия от Иоанна, что именно Бог пошлет, Бог даст. То есть он, Христос ссылается на Отца и говорит: «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». Мы читаем в первой странице Священного Писания книги «Бытие», что Дух Божий, то есть Дух Святой, носился над землей, когда она еще была безжизненная, как планета. Поэтому этот праздник сегодня – это паломнический праздник. В этот день Бог даровал народу своему, когда он вывел из египетского рабства Пятикнижие, то есть Тору, 10 заповедей. Это было начало их духовного или продолжение их духовного становления при выходе из египетского рабства. Это нельзя никак обойти стороной. Именно было установлено Богом, что на 50-й день – после Пасхи в этот день приносился первый сноп пшеницы. И вот книга Левит подробно описывает нам это событие, и оно уместно сегодня прочитать 16 стиха, вернее, 10 стиха 23 главы. Здесь сказано: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в этот день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего, без порока, и с ним хлебного приношения, 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши, во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясения, 7 полных недель. До первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. Вот эти все подробности, они до такой степени соблюдаются сегодня среди иудеев, то есть людей религиозных, верующих в живого Бога. И представить себе трудно, чтобы вот в наше время вот это сохранялось именно вот в нашей христианской среде. Сам смысл праздника сохранился. Мы отмечаем сегодня праздник Господень, и мы должны на это обратить серьезное наше духовное внимание. Это не просто обычное богослужебное собрание, или мы говорим праздник, который мы отмечаем. Нет. Он носит для нас непосредственное или имеет к нам непосредственное отношение. Мы еще раз подчеркнем и скажем, что этот праздник неразрывно связан с Пасхой на 50-й день. И мы уже слышали от братьев, что именно 40 дней Христос являлся после своего воскресения и сказал, чтобы ученики не покидали Иерусалим, доколе они не будут исполнены Духом Святым. И вот мы считаем, что Бог исполнил это событие или это пророчество именно в день Пятидесятницы. И в этот день было в Иерусалиме очень много людей, как сказано во 2 главе 5 стих книги Деяний апостолов, в Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Какое количество, мы не знаем, но огромное количество. Мы как-то говорили, что уходящий год или прошлый год, вернее, этот год, как никогда у Стены Плача собрались 220 тысяч молящихся иудеев. 220 тысяч. Кто бывал в Иерусалиме у Стены Плача, тот может представить эту площадь. И вот это количество людей, то есть там, можно так сказать, негде было встать так настолько, чтобы вот вместить вот такое количество. Конечно, на тот период было гораздо меньше, возможно, мы не знаем. Хотя, говорят историки, приходило в Иерусалим где-то 1 000 000 или сколько-то больше человек. Но вместе с тем, этот праздник паломнический, и вот именно в этот день Дух Святой сошел на апостолов, на учеников нашего Господа. И в этот день, удивительно, Петр сказал свою первую проповедь. Это была публичная проповедь. И Дух Святой впервые совершает дело покаяния, призывает людей к покаянию. Это первый сноп духовного урожая, можно так сказать. И вот этот первый сноп, он состоял из 3000 людей, которые, услышав весть о Господе, сокрушились сердцем, о чем нам повествует 2 глава Деяний апостолов, 37 по 41 стих. И там сказано, и приняли 3000 душ. Давайте мы этот 41 стих прочитаем. Здесь так и написано. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединились в тот день душ около 3000. Знаете, удивительно, что Слово Божие настолько ясно и понятно, принявшие Слово Его крестились. То есть это говорит о том, что тот пророческий именно голос Божий от древности совершил в этом событии величайшее проявление. Мы уже слышали, что до прихода Христа, до рождения свыше, Дух Святой снисходил или исходил от отдельных личностей, пророков. Вы знаете, мы сегодня не дерзаем так громко говорить, но все мы пророки, то есть те, кто исповедует Господа своим Спасителем, которые живут в страхе Божьем и говорят о Господе, и словом, и жизнью являются этими пророками, являются по слову Господню. Потому что это дух пророчества, об этом говорит нам книга Откровения. То есть дух Христов – это дух пророчества. Христос перед голгофскими страданиями, мы знаем с вами, Он говорил ученикам о цели прихода Духа Святого. И мы читаем в 16 главе, 7 по 15 стих, прочитайте. И вы увидите, что та цель, для чего именно был послан Дух Святой. И вот этот труд Дух Святой продолжает и сегодня, и будет совершать его до того дня, пока не войдет последний грешник в Церковь Христову. Мы слышали уже, что это начало рождения Церкви Христовой. То есть задача Духа Святого – обличить мир, сказать о суде Божьем и формировать Церковь, созидать Церковь. Дух Святой это делает также именно через саму Церковь. Он это совершает через то, что Он формирует и созидает. Труд Духа Святого невозможно оценить с человеческой точки зрения. Мы не можем вот как-то характеризовать его, потому что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему, как сказано, должны поклоняться в Духе и истине. Вот характеристика вот того великого, можно сказать, таинства, то есть таинство действия благодати во внутреннем человеке. И на основании Слова Божия это таинство заключается в том, что мы слышим голос Духа Святого, но не знаем, откуда приходит и куда уходит. Давайте прочитаем 3 глава, 8 стих Евангелия от Иоанна. Это беседа Христа с Никодимом, когда Он говорил ему о рождении свыше. И вот мы считаем такое слово. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Братья и сестры, вопрос сегодня ко мне и к тебе, каждому из нас. Слышим ли мы голос Духа Святого? Мы можем слышать от проповедников, что, начиная от дня Пятидесятницы или сошествия Духа Святого в этот день до восхищения Церкви, это время считается временем или периодом Духа Святого. И это так. То есть периодом, когда Бог именно формирует свою Церковь, созидает свою Церковь. Это период именно Его труда. Непосредственно в основной массе своей живущих на земле весь этот период относится к язычникам, и мы с вами одни из них. Дух Святой формирует Церковь, побуждая ее приносить духовные плоды через дары и таланты. И вот здесь опять мы возвращаемся к вопросу. Насколько мы слышим, как Дух Святой побуждает нас? Вот тот дар или талант, его пустить в оборот, можно сказать. И как мы с вами реагируем на этот голос Духа Святого? Я хотел бы привести несколько библейских примеров. Вообще книга «Деяния святых апостолов», ее называют именно «Деянием Духа Святого». И когда мы читаем ее, то мы не можем не согласиться с этой мыслью. Несколько примеров из этой замечательной библейской книги. Давайте вспомним диакона Филиппа, которому Дух Божий именно в Самарии сказал, чтобы он пошел на дорогу, ведущую к Газу, пустынную дорогу. И вот мы видим, что Дух Святой побуждает Филиппа, и он подчиняется этому голосу Духа Божия. И он встречает на этой дороге евнуха, который едет, возвращается в Эфиопию, когда он был на поклонении в Иерусалиме, и он читал пророка Исаии. И Филипп подходит к этой колеснице, говорит: понимаешь ли, что читаешь? Он говорит: как я могу понять, если кто мне не объяснит? И мы знаем этот библейский эпизод, эту библейскую историю удивительную, как Дух Божий вот таким чудом совершил это действие. Но в этом действовании было внутреннее желание этого царедворца, этого человека знатного при царице или при королевстве эфиопском. Он не только не интересовался Богом, он приезжал на поклонение в Иерусалим, то есть он искал Господа, он искал истину. Вспоминается удивительное событие в жизни апостола Петра, когда он был сосудом Божьим для спасения дома сотника Корнилия, 10 глава Деяния святых апостолов. Почитайте дома, это просто великое чудо Божие. Каким образом? Но когда мы читаем это повествование, мы видим, что Корнилий постоянно молился Господу, много делал дел милосердия, то есть он искал Господа, искал пути Его. И когда он услышал истину, Дух Божий открыл ему эту истину. 10 глава, 44 стих, Деяния апостолов. Еще один пример, который тоже приводит в удивление, в умиление, каким удивительным путем Бог ведет свою церковь и как он это совершал в начале, когда Павел и Сила были помещены в темницу и происходит землетрясение, которое узы, те колодки или те цепи, которые были на этих узниках, они вдруг спадают. И страж в великом страхе и ужасе, что сейчас будет, они убегут, и какие последствия для него самого. Он задается вопросом к апостолу Павлу, когда он пытается умертвить себя. И мы видим или слышим вопрос этого стража: что мне делать, мужи, братья, чтобы спастись? Я не думаю, что здесь, и мы, наверное, согласимся с этой мыслью, что он говорил не о спасении вечном, осознавая себя грешником, о том, что будет с ним, что произойдет, что с ним сделает начальство. Ведь его по закону должны лишить жизни. И вот удивительным образом в этом вопросе Дух Божий так подошел вот в этом чуде, так, что его душа, она воспрянула Господу. Еще один пример, это 16 глава Деяния апостолов, еще один пример из 17 главы, когда апостол Павел уже, будучи в Афинах, в греческом городе, среди множества присутствующих, видел столько божеств, в кавычках, идолов, и вдруг он видит название, написанное «Жертвенник неведомому Богу», и как-то вот таким удивительным образом Дух Божий побуждает его обратиться к людям того времени или окружающим его. Мы знаем эту прекрасную проповедь, по крайней мере, когда я ее читал первый раз, мой дух вострепетал в том, что Бог, Он определил мои пределы жизни. И мы знаем с вами, что это была одна из самых ярких проповедей апостола Павла на этом месте. Но мы видим в конце, что только несколько человек обращаются к Господу. Их сердца искали истины, а другие, написано, насмехались. Послушаем тебя в другое время. То есть о чем хочется сказать, что Бог видит сердце наше. Если у нас есть вот эти внутренние такое желание искать Господа, Господь всегда пойдет навстречу. Вспоминается Моисей, который трудился обычным своим трудом, пас овец, и вдруг он увидел этот куст. И там написано в 3 главе книги «Исход», что когда он увидел куст, который горит и не сгорает, вот это любопытство в нем было: пойду посмотрю, почему это так. Вы знаете, Господь видит сердце каждого человека. И если оно начинает искать его, Бог являет свое чудо. Бог обращается к каждому из нас своим удивительным способом, если можно так выразиться. Каждый бы из нас, обращенных к Господу, переживших рождение свыше, мог бы рассказать свое, рассказывая свое обращение и мы не найдем ни одного одинакового. У всех у нас свой какой-то, знаете, такой самобытный приход к Господу, личный приход. Это говорит о всемогуществе Божьем, это говорит о Его величии, о Его вечности. И говорит о том, что каждая личность, она уникальна в своем развитии, она уникальна. Это происходит и сегодня, братья и сестры. Нам просто не хватает порой терпения или веры дождаться ответа на нашу молитву, когда мы молимся о покаянии того или другого человека. Поэтому мы должны сегодня особо подчеркнуть или подчеркиваем роль, труд Духа Святого в этом именно празднике Господнем. Потому что без Него, то есть без Духа Святого, нам невозможно понять Бога, нам невозможно объяснить. Нас иногда спрашивают, ну, докажите, что вы спасены. Мы говорим, не можем. Дух Святой свидетельствует нашему духу, что мы спасены. Да как это так? Ну, докажите. Невозможно. Это Он, чудный и дивный Господь Духом Святым. Поэтому без Него, без Духа Святого невозможно понимать Бога, понять Бога. Давид дважды молится в своих псалмах, отражает эту мысль, когда говорит: «Открой мое сердце и ум к разумению Писания, чтобы мне познавать чудеса Твоего закона». И мы знаем, что ученики нашего Господа по воскресении Христа, Евангелие Луки, 24 глава, 45 стих, когда они шли с Ним, и Он отверз им ум к разумению Писания. Так и написано, 24:45 Луки. Тогда отверз им ум к разумению Писания. Говорил он об этом. И на Моисея ссылался, на пророчество. И вот потом он открыл. Если бы мы сегодня сделали такой опрос или анкетирование, когда мы читали с вами Евангелие до рождения свыше, каково было наше отношение к нему и восприятие его, и понимание его, оно было у всех, наверное, одинаково. Что-то мы понимали, объяснить не могли. И когда только Дух Святой коснулся нашего сердца или что-то служило вот таким поводом какими-то обстоятельствами, неведомыми нам до этого, вдруг наше сердце открылось для того, чтобы принять это слово. Мы, будучи членами церкви, можем быть только тогда плодовитыми в деле Божьем, когда, слыша голос Духа Святого, повинуемся Ему. И вот в книге «Деяния апостолов» мы читаем такой эпизод следующего характера. «Свидетели Ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». То есть здесь ясно сказано, когда мы повинуемся, то есть когда мы ищем Господа, когда мы задумываемся о Боге, Он посылает Духа Святого. Или Дух Святой подходит и нежно говорит с нами. Можно приводить очень много примеров. Можно один такой хотя бы привести в наше богослужебное собрание или в нашу поместную церковь. Ходила одна душа несколько лет. И вот она, эта душа уже прошла и курс, который мы совершаем для тех, кто хочет принять сводное крещение. Эта душа уже готовилась к крещению. И вот буквально накануне вот собеседования она вдруг подходит, эта женщина говорит: «Вы знаете, не могу». Я говорю: «А что за причина?» «Не могу оставить веру отцов». То есть здесь уникальность вот нашего принятия и нашего восприятия, нашего отношения. Здесь сказано так, что он дается только тем, кто повинуется ему, то есть кто доверяет Богу, кто верит не только то, что Бог есть, но верит Его слову, Его действию. Поэтому Писание предупреждает нас сегодня, детей Божиих, чтобы мы были осторожны в взаимоотношениях с Духом Святым, чтобы мы не оскорбляли Его. И Павел подчеркивает эту истину в 4 главе, с 30 по 32 стих, перечень есть, что может послужить вот этому оскорблению Духа Святого. Давайте прочитаем 30 стих 4 главы Ефесянам. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления, всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою, да будут удалены от вас. Но будьте добры друг к другу, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть, кажется, знаете, обыденные вещи, с которыми мы практически сталкиваемся каждый день, но они могут послужить оскорблением той благодати, в которой мы говорим, стоим и хвалимся. Это очень серьезное предупреждение, потому что, оскорбляя Духа Святого, мы теряем Его присутствие в нашей жизни. И тогда мы не можем возрастать в познании Господа. И тогда есть опасность духовного застоя, потери радости спасения, унылости нашего духа. И в книге Притч сказано, что унылый дух сушит кости. То есть вот какое может быть состояние, когда мы огорчаем Духа Святого, оскорбляем Его. Поэтому если в ком из нас есть нечто подобное или проявляется, поторопимся восстановить отношения друг с другом, проявляя сострадательность, тем самым мы восстанавливаем отношения с Духом Святым, с Господом. Очень хорошую книгу написал наш брат Иван Вениаминович Каргель. «Какое наше отношение к Духу Святому?» Это очень серьезная книга, я бы советовал почитать ее. Мы как раз имеем сегодня такую возможность и делаем рассылку вот на эту книгу. И кто получает эту рассылку, он, я думаю, слушает, что значит вот это отношение к Духу Святому, то есть наш путь освящения. Поэтому духовной жизни и рожденного свыше – это и есть часть нашей повседневности или повседневной жизни, как мы говорим, освящения, когда мы в себе распинаем и умерщвляем нашего плотского человека, воспитывая в себе и созидая в себе нового человека для вечной жизни. Вот почему и сказано, да не войдет гнев, то есть солнце ваше не войдет в гневе, солнце не зайдет в гневе вашем. И еще. Этот праздник, как мы уже сказали, пророческий, но не только того прошлого, что было, но и будущего, и об этом сказать никак нельзя. Книга пророка Захарии говорит нам о том, что придет время, и Бог изольет свою благодать в лице Духа Святого на своего первенца Израиля. И именно там же, в городе Иерусалиме, именно там, 10 стих 12 главы Захарии, а на дом Давида, и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть о первенце. То есть Дух Святой ясно подчеркивает такое удивительное сравнение, мы бы так сказали, если вдруг кто-то с таким, знаете, ожидает младенца, и вдруг он сын, именно первенец сын, и он умирает. Это непередаваемая скорбь. И очень много, к сожалению, случаев, когда семья ждет первенца, и или он не рождается, или он, родившись, умирает. Это такая скорбь, которую невозможно передать. Поэтому там дальше вы можете прочитать дома последующие стихи этой 12 главы. Они характеризуют особый плач колен Израилевых. Поэтому, братья и сестры, мы сегодня отмечаем необыкновенный праздник. Необычный праздник, пророческий, праздник Господень. И сегодня это мой и твой праздник, душа. Душа, которая родилась свыше. Это наш праздник, чтобы поблагодарить Бога за ниспосланный Дух Святой, чтобы нас не только спасти, но и утвердить нас в истине Божией, доколе Он придет за нами, или через смерть, или через восхищение. Потому что всякий верующий в Иисуса Христа, рожденный свыше, переходит от смерти в жизнь, не только духовной, но и, если это произойдет, и физической. Это чудо Божие. Поэтому будем продолжать совершать наше спасение в страхе и трепете, потому что начавший в нас, как Павел пишет здесь филиппийцам, будучи уверен в том, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Поэтому нам остается поблагодарить нашего Господа и благодаря Его быть чуткими к Его голосу. Аминь.